Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Нью-Йорк вспоминает Плесецкую. К истории Большого театра. Заграничные гастроли. Путинская клептократия. Гость «Американского часа» – исследователь российской коррупции Карен Давиша. Партийные съезды Америки. История и перспективы. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний «Американский час» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний альманах мы начнем с Плесецкой. И вот почему.
В БАМе, нашем знаменитом БАМе, Бруклинской академии музыки,
где происходят самые изысканные театральные представления.
Да, это как бы наш нью-йоркский авангардный центр, если угодно, да. Прошло чрезвычайно примечательное музыкальное событие. Это был вечер памяти Майи Михайловны Плесецкой, которая ушла от нас, не дожив до своего 90-летия, и это 90-летие отмечается по всему миру, отмечается в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке, в Лондоне недавно состоялся гала-концерт в честь Плесецкой, который...
Плесецкая была по-настоящему мировая звезда.
Да, и отклики очень дружелюбные, чего, кстати, нельзя сказать о Нью-Йорке, потому что, ну, всякий критик имеет право на свои персональные идиосинкразические вкусы, но вот наш главный нью-йоркский балетный критик, не нравится ему Плесецкая, ну что с этим поделаешь?
Ему много чего не нравится,
да.
Ему очень
Эйфман
нравится.
Ему Эйфман ему не нравился, да.
Про Эйфмана он писал такие разгромные рецензии, что это уже становилось не совсем приличным. Я, кстати, спрашивал у Нины Лаверт, которая хорошо знает балет Эйфмана, снимает его. Говорю, почему он так не любит Эйфмана? Он говорит, то, что он не читал книжки, которые читал Эйфман, по которым поставлены многие из его балетов.
Вполне могу с этим согласиться. Ему не нравится, вы знаете, что ему не нравится то, что он воспринимает как эксцесс в искусстве. Все, что со слишком большим размахом, слишком большой яркостью, слишком большой...
Я понимаю, Достоевский, Рахманинов, Андрей Рублев, да. Все, что происходит чересчур.
Выходит, да, за рамки, ему все.
И надо сказать, что в этом есть даже свой смысл, потому что, пожалуй, вы только что случайно определили разницу между англосаксонской традицией в культуре и российской. Другой эмоциональный регистр.
Да, то, вот, между прочим, слово understatement, вот это англосаксонское слово...
Недоговоренность.
Да, оно не имеет эквивалента, на самом деле, в русском языке.
Это очень любопытно, потому что я по себе это чувствую. Прожив 40 лет в Америке, я с трудом смотрю русские фильмы, мне кажется, они чересчур эмоциональными. И просто сам по себе регистр эмоций другой, он слишком громкий. Не зря Бродский говорил, что его любимый цвет – цвет воды. Вот это вот то, что характерно для
англосаксонской. Да, но при этом поэзия Бродского, она все-таки очень часто берет вот это верхнее «до», что
совершенно
называется.
Более того, не зря он любил Цветаеву больше всех других поэтов. То есть, как бы Бродский ни старался, но русскую свою составляющую он изжить не мог. Точно как Рахманинов. Рахманинов, который был в Америке тоже полжизни.
Мы знаем, что Плесецкую называли Цветаеву, балет ее так называл Вознесенский.
И именно это не нравится нашему критику.
Да. Но вечером дирижировал Гергиев, там показывали фильм с участием Плесецкой, и он оркестр Мариинского театра аккомпанировал. Зал был переполнен, публика все воспринимала это на ура, был
потому что
громадный
публика,
успех.
В отличие от критиков, как раз любит широкие эмоциональные
гаммы. Да, и должен сказать, что вот англосаксонская публика, я не знаю, как там в Лондоне, но в Нью-Йорке им не хватает этого эмоционального витамина.
Совершенно
на
справедливо.
Самом деле.
Именно поэтому Чайковский, пожалуй, самый популярный композитор в Америке.
Совершенно так оно и есть. Вот. И в связи с этим, и в связи с тем, что в этом месяце мы как раз отмечаем 240-летие Большого театра, я хотел бы поговорить о том, как Плесецкая, в числе и других, конечно, звезд Большого театра, впервые оказалась за рубежом. Это очень интересная история, потому что тут приходится вспомнить предысторию всего этого дела. Кто создал советскую культуру вот такой, какая она просуществовала до 1991 года? Ответ совершенно однозначно, ее создал Сталин. Он создал все институты, он создал систему контроля, партийного контроля, государственного контроля, структуры этого контроля, то есть, скажем, Министерство культуры, над которым надзирает соответствующий культурный отдел ЦК. Это все административные создания Сталина. Он создал творческие союзы, уникальную форму объединения в такие вот батальоны и полки, и дивизии творческих работников Советского Союза, и эта система тоже продержалась в ее неизменном виде до 1991 года, с тем, чтобы рассыпаться в постперестроечные годы и оставить по себе ностальгические воспоминания.
Я бы сказал, что последствия всех этих союзов, они чувствуются и сегодня, потому что вот скандал вокруг пен-клуба, который сейчас происходит в России, это прямое следствие этого дела. Пен-клуб считается в России это такой союз писателей, только на иностранный манер. Это как когда-то я приехал в Ленинград, смутные годы перестроечные, и всюду было написано слово мелом из трех букв, но уже по-английски. Слово было «секс». Вот так примерно и пен-клуб. Это то же самое, что союз писателей, только на английский манер. Хотя, конечно, на самом деле пен-клуб создан совершенно для других вещей.
И вот, возвращаясь к Сталину, он, как никакой другой политический лидер 20 века, в этом смысле его только можно с Гитлером сравнить, но Гитлер тут не совсем дотягивает до Сталина, но они оба, в общем, понимали важность культуры как пропагандной силы.
Но это тоталитарный режим, в этом и заключается суть тоталитаризма.
Нет, вы знаете, нет. Все понятно с тоталитаризмом или с диктатурой, это все понятно. Но Сталина в этом смысле можно считать создателем, прародителем, так скажем, идеи мягкой силы. Потому что он понимал отлично, скажем, сравнить его с Лениным. Тот не понимал, как можно использовать культуру в качестве вот этой самой государственной мягкой силы. А Сталин это понимал.
Позвольте вам возразить. Мягкую силу изобрели еще в Древнем Риме. Когда происходит имперское расширение народов, то они с собой везут свою культуру. Это и есть мягкая сила. Латынь – это мягкая сила. Христианство – это мягкая сила. Когда английский язык стал распространяться вместе с Британской империей, это была еще какая мягкая сила? И до сих пор, вот, например, BBC заставила весь мир выучить британскую версию английского языка, а не американскую. Почему? Потому что уже начиная с возникновения радио с 20-х годов, BBC пользовалась мягкой силой. И именно культурный отдел BBC, который занимает более 50% всех передач BBC, благодаря этому весь мир говорит по-английски. Они Шекспира передавали, Шекспир – это мягкая сила. Так что не только Сталин это умел.
Нет, я совсем согласен с тем, что вы сказали, но концентрируясь на 20 веке, я могу сказать, что как бы внимание Сталина пропагандной силе культуры было в 20 веке беспрецедентным. Никакого другого деятеля, кроме Гитлера, еще раз подчеркну, с ним сравнить нельзя было в этом смысле. И, скажем, если мы посмотрим на то, как эта мягкая сила, обращенная на зарубеж, действовала, скажем, в 30-е годы, о чем сейчас очень забывают многие. В 30-е годы Сталин сознательно позиционировал советскую культуру как противостоящую, как гуманистическую культуру европейских ценностей, противостоящую германскому фашизму. И в этом качестве прогрессивная советская культура того периода, ну, скажем, навскидку, фильмы Эйзенштейна, театр Мейерхольда, пользовалась огромнейшей популярностью в Западной Европе. Потом, как бы, вектор культурной пропаганды Сталина резко изменился, как мы помним. Это все перешло на рельсы такого отечественного национализма. В этом мы углубляться не будем.
Как говорил Шкловский, появилась колонна и кончилась революция.
Приблизительно в этом плане. Но к чему я это все веду? Сталин также построил энное количество вот таких вот образцовых советских институций, позаимствовав их, конечно, из дореволюционной России, вот, скажем, художественный театр. Вот был такой всенародно и до революции любимый театр. Сталин его сделал образцовым советским театром. Этот театр был неприкасаемый, его нельзя было критиковать, его только награждали, все. Та же самая история приключилась с Большим театром. Сталин сделал из Большого театра образцовую советскую институцию в своем, что ли, ключе. Но тут вступает в силу некий парадокс, а именно, чем более Сталин старел, тем более у него развивалась его паранойя, подозрительность, и тем менее он был склонен простой вещи. Для того, чтобы пропагандировать советскую культуру на Западе, ее нужно было посылать на Запад в лице живых ее представителей. И этого он не делал. Практически при Сталине в послевоенный период советские артисты за редчайшими исключениями не выезжали, потому что Сталин не без основания боялся, что многие из них станут невозвращенцами. Он в этом смысле был, кстати, прагматик. Он считал, что как бы вот то, что называлось при Сталине материальная заинтересованность, и впоследствии тоже такой советский был термин, что это определяет поведение и лояльность артиста.
То есть можно их купить.
Да, можно их купить. И поскольку, значит, ему было известно, какие гонорары платят на Западе артистам, вот, скажем, он был хорошо очень осведомлен, какие гонорары получает Шаляпин, и почему Шаляпин решил не возвращаться в Советскую Россию, несмотря на то, что Сталин его зазывал всяческим образом через посредников. Он боялся просто, что их перекупят. И поэтому практически при нем за границу не выезжали. Хрущев, который, как мы знаем, все пришел на смену Сталину как лидер Советского Союза, был по сравнению со Сталиным человеком крайне необразованным, и культурой как таковой в общем практически не интересовался.
Исключение социализма.
Да, но только в негативном аспекте. Мало читал, стал читать больше на пенсии, без особого энтузиазма посещал театры, балет. Вот, к примеру, Сталин был, как известно, большим любителем балета, еще большим любителем оперы, но балета тоже. А Хрущев балет просто не очень, ему это все нравилось. Он был вынужден ходить на «Лебединое озеро», потому что все приезжающие главы государств хотели посмотреть «Лебединое озеро» в Большом театре, и Хрущев был вынужден сопровождать. Он жаловался Плесецкому, он говорил, что его тошнит, он просто так говорил от этого всего, и ночью, говорит, мне снятся белые пачки вперемешку с танками. После посещения.
Это очень хорошо описывает путч 91-го года, прямо скажем.
Вот. Но Хрущев, как мы знаем, во-первых, сам себя в культуре именовал, он говорил, в культуре я сталинист. Что это означало на практике? Суть этого дела, как говорится, расколупать. Это значит, что нравилось Сталину в культуре, Хрущев с этим был согласен. Это, значит, было апробировано вождем когда-то, и это составляло, так сказать, культурный багаж Хрущева. Но в области внешней политики он, как мы знаем, во-первых, он, конечно же, демонтировал в значительной степени ГУЛАГ, вернул заключенных. Ахматова говорила, что она Хрущев, из-за одного этого пожизненное. И он, значит, инициировал вот эту самую политику разрядки международной напряженности, так называемого. И в рамках этой политики он решил, что он будет посылать за границу советских артистов, и в частности большой балет. Ну, первый выезд исторически такого рода состоялся в 1156 году в Лондон. Большого театра в полном составе, балета, 100 с лишним человек оркестр. Он чуть не сорвался. Я не знаю, помните ли вы эту историю, Саша? Накануне этих гастролей...
В 56-м году мне было 3 года.
Да, ну, а уж потом вы точно об этом ничего не слышали. А я еще за этим, за всем следил по газетам. В Лондоне арестовали советскую дискобулку по имени Нина Пономарева за то, что она где-то в каком-то универмаге то ли украла, то ли не украла, то ли сумочку, то ли шарфик. Вот что-то в этом роде. Ну, газеты, конечно, это, представляете, эти таблоиды английские, плясали на этом сколько могли. Ну, конечно же, советское посольство это тут же охарактеризовало как антисоветскую провокацию, терпермер, требовало эту Пономареву, чтобы ее немедленно освободили. А англичане, в свою очередь, говорили, что нет, у нас есть своя система судопроизводства, мы должны, значит, она должна предстать перед судом. По этому случаю эти гастроли большого запланированные чуть было не отменили, потому что уже в Праде появилось письмо за подписью ведущих артистов, включая Уланова, что мы не едем. И вдруг еще сказал, нет, едем, надо показать мир. Это было чисто, как говорится, волюнтаристское его вот такое вот волевое решение. И Большой театр за всю свою историю впервые показал полный балет на Западе, вот тогда, в 1956 году. И это был балет «Ромео и Джульетта». В Англии дебютировал Большой театр балетом по Шекспиру. Представляете себе? Нахальство.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Успех был сногсшибательным. Все просили советскими Пономареву и холодную войну англичане. И у меня даже есть теория, почему. Потому что Уланова в этой роли привезла на Запад облик женщины, которой уже в Англии к этому времени не было. Война превратила английских и американских женщин совершенно в других людей.
То есть вы хотите сказать, что была такая викторианская женщина?
В том-то и дело, конечно же. Потупленные глаза, значит, тихая, скромная, заботливая. Это была женщина, которой уже в Англии не было.
Вот то, что в 19 веке, когда был культ женщины викторианской Англии.
Именно так. И поэтому их так прельстил Уланова. Такими были их матери, вот условно говоря. И вот они увидели на сцену воплощенные матерей каких-то старших сестер. Я не знаю, что-то в этом роде. Так что это был абсолютнейший триумф. Но в это время один человек в Москве был по этому поводу совершенно несчастен. Это была Майя Плисецкая, потому что ее не выпустили. Тут мы подходим к понятию, которое сегодняшней молодежи трудно понять. Что такое в Советском Союзе был человек-артист международного класса, который вдруг оказывался невыездным. Вот такое было специальное слово – невыездной. Это была трагедия, это был конец карьеры, это был ужас смертный. Потому что с выездами за границу, с возможностью поехать за границу было связано невероятно много. Во-первых, себя показать и мир посмотреть. Очень важно было. Люди ощущали все-таки себя живущими, как Евтушенко позднее напишет. Вы помните монолог писца на аляскинской звероферме? Люди ощущали, что они живут на звероферме, взаперти. Они хотели посмотреть на мир. Это уже пошла оттепель. Оттепельные поэты так много говорили вот о своем желании посмотреть мир, потому что это было поветрие времени. А Плисецкую не выпускали, потому что, в отличие от Уланова, которую, вот я говорил, что Сталин никого практически не выпускал, Уланову он выпустил в 1951 году в Италию. И все было замечательно, она уехала и вернулась, и, так сказать, с тех пор у нее никогда в жизни уже не было никаких неприятностей. А у Плисецкой был, как мы знаем, репрессирован отец. Она вечно говорила в открытую, минимально, как бы сдерживая себя, что думала, на нее летели доносы. Мы забываем сейчас о том, что была как бы верхушка айсбергов вот в процессе там, отбора подходящей кандидатуры для заграницы. Нужно было заполнять миллион анкет, нужно было проходить собеседование, на которых тебя спрашивали, кто секретарь Компартии Гватемалы, если ты едешь в Нью-Йорк выступать, например.
Я не могу не сказать. У меня был разговорник греческого языка. И я его привез из Советского Союза в Америку. Я поехал в Грецию и взял с собой разговорник. Открываю разговорник, там написано: встречаете прохожего и спрашиваете его, как пройти в Центральный комитет Коммунистической партии Греции. А если вы приходите в магазин, что надо делать? Спросить, есть ли у вас сосиски, завезли ли сахар? У меня до сих пор лежит этот разговорник. Простите, что я вас перебил.
Нет, ну вот так оно и было. Но это была верхушка айсберга. А настоящая эта работа по определению, кто выездной, кто не выездной, велась в КГБ. Конечно. И материалом для нее в значительной степени для этой скрытой КГБшной работы были доносы сослуживцев, в основном, которые, вот мы всегда говорим, вот страшные КГБшники, а те страшные люди, которые писали доносы, о которых ничего не известно, у них ни погонь не было, ничего. Но они сидели, строчили эти доносы. Так что Плисецкая была невыездной, станцевала именно в те дни, когда Уланова была в Лондоне, три спектакля «Лебединого озера», которые многие считают, что это была вершина ее творчества. Она хотела доказать, что она это делает лучше, чем Уланова. Но в итоге ей удалось после длительных перипетий, Щедрин ходил на прием к тогдашнему заместителю Шелепина, председателя КГБ, генералу Петавранову. Говорил, что он ручается, что Плисецкая не останется, сказал, рубите мне руку, если она останется. Петавранов согласился передать письмо от Плисецкой Хрущеву. Хрущев опять-таки сказал, и он вспоминает об этом в своих мемуарах, мы этот вопрос обсуждали на заседании президиума ЦК, представляете?
Трудно представить.
Да, ну, это сейчас все звучит, как будто это происходит на какой-то планете, Рима, да. Другой планете, где-то в пространстве братьев Стругацких.
Дай бог, чтобы это опять не повторилось.
Но, что же? И там люди возражали, все, кроме Хрущева. Никто не хотел разрешить Плисецкой поехать. Хрущев сказал, он об этом написал в мемуарах, покажем всему миру, что мы больше не придерживаемся сталинских взглядов, что мы доверяем людям. Для него это был политический тоже вопрос. И Шелепин принял Плисецкую и сказал, Никита Сергеевич вам поверил. Заранее рук рубить не будем, но... И он погрозил пальцем. Значит, имеется в виду, что... А и вот если это, тогда уж Щедрин положит руку под гильотин. И таким образом, значит, в 1959 году и Уланова, и Плисецкая оказались впервые в Нью-Йорке. Уланова привезла, опять-таки, свою Ромео и Джульетту. Это была ее последняя гастроль. в Соединенных Штатах. Плесецкая танцевала в «Лебедином». И большего, конечно, контраста мадоннообразному облику Улановой, большего контраста, чем демоническая Плесецкая, вообразить
не нравится,
было невозможно.
Как американские критики это называют «стальная бравада».
Это да, но они писали тогда, Плесецкая – это Мария Каллас балета. Плесецкая говорила, что она тогда даже не знала, кто такая Мария Каллас. Организовал эти гастроли легендарный...
Сол Юрок, конечно.
Сол Юрок, да. Он же Соломон Гурков. И, конечно, фантастический успех. И их все встречали на ура. Джин Келли предложил Плесецкой поучаствовать с ним в новом мюзикле. Представляете? Ничего этого она тогда не могла ни принять, ни полностью даже абсорбировать. Это было какое-то такое безумие. И она вернулась. И потом, когда у нее спрашивали, вот, зачем она это сделала, не могла же тогда же остаться, она говорила, что, во-первых, что это была невозможность расстаться со Щедриным. Во-вторых, это был страх за то, что Щедрину действительно, если руку не отрубят, то карьеру точно отрубят навсегда. Это было привязано к сцене Большого, которую она называла «лучшей в мире». И, вы знаете, это очень интересно. Она говорила еще, что ей действительно было совестно перед Хрущевым. И Хрущев, надо сказать, это оценил. Он в том же году, в 59-м, когда они встретились, в Пекине это произошло. Не в Москве, а в Пекине. И он-то подошел к ней специально и сказал, молодец, что вернулась, и что меня, старика, в дураках не оставила. Вот такова была история выезда Плесецкой, успеха ее, успеха Улановой, история их невольного соперничества. И сейчас, вот когда в Бруклинской академии музыки вот был этот грандиозный вечер, повторяли их несколько раз, в памяти Плесецкой, то там балерины новых поколений представляли вот этот коронный номер Плесецкой «Умирающий лебедь».
Интересно, что в Америке все знают «Умирающий лебедь» по Анне Павловой. Так, собственно говоря, взошла звезда Анны Павловой. И критики пишут, что Плесецкая была антипавлова. Это невозможно было представить себе нечто более диаметрально противоположное, чем то,
да,
что...
Она создала из этого облика нечто абсолютно. Вот эти извивающиеся руки, да? Тот, кто хоть раз увидел...
Один критик назвал это угриным балетом.
Да, но это тоже от не слишком большой доброжелательности. Но она была незабываемой и, конечно, навсегда облик вот этого «Умирающего лебедя» останется визитной карточкой Плесецкой.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Путинская клептократия. Гость «Американского часа» – исследователь российской коррупции Карен Давишин. Партийные съезды Америки. История и перспективы. Исторический репортаж Владимира Абаринова.